Меч уходил глубоко между камнями мостовой. Если это был чей-то двор, меч тонул в земле, траве, песке, в переплетении изнаночных нитей. Однажды мы приземлились на крыше чьего-то дома. Швея ушла в крышу и под своим чудовищным весом проваливалась все дальше. Кровлю разворотила. Меня здорово поцарапало. Не выпуская меча, я провалилась на второй этаж, а потом на первый, а потом в подвал чужого дома. Здесь жили неладно. Наизнанке царила путаница. Но красная нитка уверенно тянулась за мечом, минуя петли и разрывая узлы. В подвале воняло плесенью и кислятиной. Вдоль стен громоздились какие-то мешки. Выдернув меч из твердой утоптанной глины, я едва успела выбраться из подвала по лесенке, шатаясь выскочить на крыльцо полуразрушенного дома, и меч опять взлетел, а я болталась на нем, как живец на крючке. Совсем рассвело. Швея подтянула меня вплотную к замку. Я видела людей принца-деспота, мрачно сидящих вокруг костров в своем лагере, в круге опрокинутых телег. Они показывали на меня пальцами. На многих лицах виден был страх. Я по возможности делала мужественное лицо. Не хватало еще, чтобы могучий маг, летящий в облаках вместе со своим мечом, плакал при всех от боли в ладонях, от страха и от усталости. На лицевой стороне мира эти люди выглядели для меня одинаково. Они были воинами деспота, наемниками, безжалостными и хищными. Теперь на изнанке я поразилась, какие они разные. Одни казались почти детьми, маленькими и глупыми. Другие выглядели уродливо, как сам деспот. Третьи ничем не отличались от себя на лицевой стороне. Я раздумывала над этим отрешенно, только бы отвлечься, потому что полет и погружение швеи измотали меня до полусмерти. Потом швея пожелала уткнуться в пень, под самой стеной замка, в стороне от моста, у дороги к лесу. Я думала, что пеньком дело и ограничится, но вот уже перекладина ушла в трухлявое дерево, а швея все тяжелела. Моя рука провалилась, и сам пенек вдруг распался. Посыпали щепки, потревоженно замельтешили мокрицы, короеды, личинки насекомых. Швея безжалостно тянула меня вниз. Я хотела отпустить рукоятку, но пальцы свело судорогой. Ухнули, рушась в пустоту, комья земли. Я уткнулась лицом в чернозем, подумала, что задыхаюсь, что из силы рванулась и задышала ртом, закашлялась и заругалась. Я сидела на дне подземного хода. Над головой зияла дыра. Там, на утреннем небе, гасли звезды. А где-то совсем рядом слышались человеческие голоса, и красная нитка тянулась вдоль коридора. Я покорно ждала, что швея опять потянет вверх, но она медлила. Вес ее не менялся, только кончик чуть-чуть подрагивал, и красная нитка дрожала, будто очень большая струна. Неужели шитье закончилось? Я поднялась на трясущиеся ноги. В волосах моих застрял большой жук, мирно дремавший в щели трухлявого пенька и неожиданно очутившийся в роли беженца без крова над головой. На изнанке этот жук выглядел точно так же, как на лицевой стороне мира. А значит, был личностью цельной, без двойного дна. Швея уже тихонько тянула меня вперед и вверх, вслед за красной ниткой. Я побрела за ней, не сопротивляясь. Земляные стены сменились каменными, запахло дымом и гнильцой. Запах сгустился. Направо и налево открылись ниши в стене, забранные стальными решетками. На толстых прутьях сплетались узлами изнаночные нити. Я вдруг сообразила, что нахожусь в темнице, где держали государственных преступников. Я была здесь всего один раз, и то не в самой тюрьме, а в подземелье у входа. Когда-то Уйма сидел здесь. Сперва как узник, а потом по собственной воле. Воспитывал отпетых людоедов, личным примером убеждал их, что людей есть нехорошо. Швея в моей руке дернулась. В одну секунду я полностью потеряла власть над мечом. Заорав от боли в судорожно сжатой руке, я метнулась вперед. Туда, где горел огонь. В просторной удобной камере сидели двое. Один, с виду чудовище, был прикован цепью к стене. Другой свободен. Его лица я не успела разглядеть. Швея нацелилась на свободного человека, и, как я ни пыталась ее удержать, с разгону проткнула ему бок. Послышался ужасный звук раздираемой ткани. Свет трех больших факелов померк. В своем последнем рывке швея вытолкнула меня на лицевую сторону мира. Я увидела принца-деспота, подавшегося вперед и натянувшего цепь, и Максимилиана, глядящего на меня широко открытыми, очень черными глазами. Его белые волосы прилипли к белому лбу. Он держался за бок двумя руками. Ладони были красные и липкие.
«Макс!» — прошептала я. «Она сама! Это она сама! Швея!»
Я попыталась отбросить меч, но пальцы мертвой хваткой держались за рукоятку. Клинок выскользнул из Максимилиана. Здесь, на лицевой стороне мира, я не видела вправленной в швею нити. Но сам меч был теперь кроваво-лаковым. И на острие у него, как насаженный на шпильку мотылек, трепыхался листок бумаги.
«Макс!» — прошептала я.
«Ты мне все разбила», —
сказал он слабым голосом. Он отнял ладони от бока, и я увидела сумку, распоротую почти напополам. В сумке звякнули осколки стекла. Я почувствовала сильный запах, фруктовый и спиртовой одновременно.
«Черничная настойка!» — простонал Максимилиан. «За что?»
Я лизнула меч. Красная жидкость оказалась приторно-сладкой и обжигала язык.
«Как ты здесь оказалась? Где ты была вообще? Я ткнулся в ваш мир, а там время стоит, и тебя нет нигде. Где тебя носило?»
Я наконец-то смогла разжать пальцы, вцепившиеся в швею. Клинок упал на каменный пол вместе с нанизанной на него бумажкой. Руку мою жгло будто огнем. Стянув перчатку, я мельком увидела ладонь, густо покрытую волдырями.
«Маги дороги говорят правду, только когда им это выгодно», —
проницательно заметил принц-деспот. Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу, будто цепь, приковавшая его за железный ошейник к стене, волновала его не больше, чем венок из полевых цветиков. Рядом на маленьком столе стояла тарелка с яблоками, кувшин и кружка. Максимилиан рылся в своей сумке. Книга «Оборотень» была пробита, залита настойкой и, будто в шоке от случившегося катаклизма, медленно меняла свой вид. Оборачивалась черным кожаным томом с застежками.
«Макс, ты ранен?»
Некромант ощупал себя с видимым недоверием.
«На куртке дыра большая. И штаны. Нет, сухие. Чудо!»
«Это швея! Тот самый меч! Она сама...»
Я замолчала. Не хотелось выдавать тайну в присутствии принца-деспота. А кроме того, в свете факелов я внимательно вгляделась Максимилиану в лицо. Прежде я не замечала, какие у него тонкие неприятные губы, какие хитрые бегающие глаза. Некромант. Он не должен знать, что я сама умею выходить наизнанку. Не должен знать, что я научилась путешествовать между мирами. Если он поймет, что я сильнее и могу без него обойтись, он предаст меня. Если уже не предал. На мой испытующий взгляд некромант ответил настороженным взглядом. Я подняла свой меч. На острие была нанизана записка. «Нет, вы мне ничего не должны. Завтра я думать забуду». Все ясно. Швея протянула нитку от старой летописи до важнейшего узла — записки. Если бы записка не хранилась в сумке Максимилиана, фиг бы я отыскала некроманта. В подземелье-то. рядом с принцем-деспотом.
«У вас совещание?» — спросила я небрежно. «Что ты здесь делаешь, Макс?»
«Выйдем», — скованным голосом предложил Максимилиан.
На пороге камеры я оглянулась на принца-деспота. Тот грыз яблоко, глядя нагло и очень зло. Вставало солнце, но день показался мне серым. Коридоры замка съежились, будто нора червяка в увядающем яблоке. До меня дошло, хотя и не сразу. Я ведь провела почти час на изнанке. Если долго пробыть на изнанке жизни, все на свете начинает казаться отвратительным, мерзким. Кругом мерещатся враги. В конце концов, человек захлебывается в собственной желчи. Но ведь это сказал мне Максимилиан, а он мог солгать. Некроманты всегда лгут.
«Где ты была, Лена? Гарольд, тупая скотина, сказал, что отвел тебя в твой мир!»
«Не смей так говорить о Гарольде, некромант!»
Я взорвалась, будто только и ждала повода для ссоры. Максимилиан против ожидания не подлил масла в огонь.
«Гарольд сказал правду?»
— спросил некромант с непривычной кротостью.
«Да», —
буркнула я. Максимилиан побарабанил пальцами по перилам балкона. «Отсюда, со второго этажа, видна была только хозяйственная часть двора. Здесь бродили куры, которым плевать было на саранчу, изнанку и короля. Но потом он меня вернул», — соврала я, разглядывая большую белую курицу. «Я его убедила».
«Тогда он солгал мне?»
«Наверное», — я пожала плечами. «Знаешь, он не считает некромантов людьми, с которыми можно вести себя по-джентльменски».
Опять я его уколола. Уголки его тонких, некрасивых губ дрогнули.
«Ладно, как ты добыла швею?»
«Мне дал ее Ланс. Воин. Ну, в общем, он теперь река. Мы с ним были знакомы». Я покусала губы. «Он дал мне меч. Вот и все».
«И все?»
Максимилиан осторожно взял меня за запястье. Перевернул руку ладонью вверх. Да, мне следовало взять посох и быстренько вылечить это безобразие. Но не было сил.
«Откуда это у тебя?»
«Меч натирает руки».
«А что ты делала этим мечом?»
«Шила. Макс, я устала, как собака. Времени осталось ровно сутки до завтрашнего рассвета. Можно ты не будешь морочить мне голову?»
Он выпустил мою руку. Я потупилась под его взглядом. Надо было срочно придумать что-то, чтобы увести разговор в сторону.
«Кстати, о чем ты беседовал с принцем-деспотом?»
«Ни о чем. Я пришел проверить, хорошо ли его заперли и приковали».
«Он очень нагло смотрел».
«Он всегда так смотрит. Даже если ты ему нож приставишь к горлу, он будет глядеть на тебя так, будто решает твою судьбу повесить или сварить в котле».
Максимилиан говорил, склонив голову к плечу, глядя на меня испытующе. Или мне казалось. В ушах звенело все сильнее. То ли усталость брала свое, то ли изнанка так меня измотала. И некому было протянуть ладонь над головой и сказать «оживи».
«Тебе надо отдохнуть».
Некромант не то спрашивал, не то утверждал.
«Может быть, зайдем в твой мир на пару часиков?»
Казалось, что если не присяду куда-нибудь, повалюсь мешком. Мне обязательно надо было отдохнуть, вот только швея... Я боялась, что если утащить меч в мой мир, нитка, вдетая в игольное ушко, выскользнет или порвется.